обещания. И тут встает вопрос, не Сталин хотел, так сказать, успеть вступить в войну, а американцы, зная эту дату, хотели упредить Сталина, чтобы все лавры, так сказать, победы были не у Сталина, а у них. Поэтому использование атомной бомбы было, я по моему глубокому убеждению, приурочено к моменту вступления Советского Союза в войну.
Военные действия против сил Квантунской армии в Маньчжурии начались 9 августа 45-го, а тремя днями ранее американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. 9 августа атомным смерчем был стерт с лица земли город Нагасаки. В ходе атомных бомбардировок погибло 114 тысяч японцев. Десятки тысяч погибли позднее от ран, ожогов и радиоактивного излучения. 2 сентября 45-го на борту американского линкора «Миссури», находившегося в водах Токийского залива, состоялось подписание акта о капитуляции Японии. В результате победы Советского Союза над частями японской Квантунской армии Япония возвратила ему южную часть Сахалина. К Советскому Союзу также отошли Курильские острова, а оккупационные войска США остались в Японии. Теперь в японском обществе все громче раздаются голоса о необходимости ликвидации американского военного присутствия как одного из последних пережитков прошлого. Так или иначе, в 45-м году Япония оказалась в числе поверженных держав. Ее нынешние политики должны учитывать этот неоспоримый факт.
На пороге победы. Голос России. Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе. «Голос России» больше, чем радио. РУВР.ру больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Одиннадцать часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам в связи с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. Глава государства поблагодарил ликвидаторов катастрофы за героизм и мужество. Янукович напомнил, что в апреле в Киеве прошла международная донорская конференция и был сформирован Чернобыльский фонд размером 550 миллионов евро. Сегодня Чернобыльскую АЭС посетит российский президент. Затем в Киеве Дмитрий Медведев и Виктор Янукович проведут рабочую встречу. В Волгограде ужесточены меры безопасности после взрыва у здания городской ГИБДД. Под усиленную охрану взяты объекты жизнеобеспечения, а также здания исполнительных и законодательных органов власти. Взрыв прогремел рано утром. В полицию поступил звонок о том, что неизвестный оставил подозрительный пакет у здания инспекции. Взрыв прогремел за несколько минут до прибытия специалистов. Мощность устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал. Были сорваны ворота, поврежден забор. Возбуждено уголовное дело. Губернатор взял под личный контроль расследование взрыва. Независимую экспертизу по делу умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского рабочая группа президентского совета по правам человека планирует завершить в мае. Об этом сообщила член совета, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она была инициатором создания рабочей группы по делу Магнитского. Сегодня же газета «Ведомости» написала, что рабочая группа сочла дело Магнитского сфабрикованным. Сам юрист утверждал, что его уголовное дело – это месть за показания о возможной причастности сотрудников права правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Уровень радиоактивной воды в третьем и четвертом реакторах Фукусимы поднимается, сообщили в компании-операторе компании ТЕПКО. Отмечается, что повышение уровня мешает восстановлению функции АЭС. Сейчас компания перемещает тяжелую радиоактивную воду из туннелей второго реактора во временное хранилище. Между тем сообщается, что число жертв землетрясений и цунами превысило 14 400 человек. Полиция проводит полномасштабный поиск тел в районе пострадавшей АЭС. В Сибири число пожаров выросло вдвое до 65, при этом в МЧС отмечают, что площадь горения сократилась на 200 гектаров до 1000. Крупных пожаров нет, сообщили в Сибирском центре министерства. В МЧС дают высокий 4-й класс пожароопасности лесов в Алтайском крае, Забайкалье и в Бурятии. В ликвидации действующих очагов задействовано более 700 человек. В Екатеринбурге врачи поставили заболевшим курсантам диагноз дизентерия Флекснера или болезнь грязных рук. Ранее сообщалось, что заболели 200 человек. Число пациентов продолжает увеличиваться. Болезнь выделяется острым проявлением и благоприятным прогнозом на быструю поправку. В Санэпиднадзоре ранее сообщили, что отравление могли вызвать продукты питания. Институт государственной противопожарной службы МЧС с питанием обеспечивает компания «Медстрой». Следователи проводят проверку. В Эстонии сегодня отметят 4-ю годовщину массовых волнений, связанных с переносом памятника воину-освободителю. Члены общественного движения «Ночной дозор», выступавшего против переноса бронзового солдата, намерены собраться на холме Тынисмяги. Напомню, что в конце апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из братской могилы на холме Тынисмяги в центре города и перенести установленный там памятник воину-освободителю на военное кладбище, которое расположено на окраине эстонской столицы. В ходе волнений был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Американская экономика может уступить первенство Китая уже в 2016 году, сообщает MarketWatch со ссылкой на последние данные Международного валютного фонда. Издание отмечает, что большинство участников рынка не готовы к смене лидера так скоро. В основном эксперты предполагают, что это произойдет через десятилетие. Некоторые аналитики прогнозируют, что США уступит место лидера не раньше середины 20-х годов. В завершение курсов валют, установленных российским Центробанком, доллар сегодня стоит 27 рублей 99 копеек, евро 40 рублей и 79 копеек. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
О погоде: на Байконуре плюс 23, в Душанбе плюс 32, в Цхинвале плюс 14, во Львове плюс 20, в Бонне плюс 19 и дождь, в Бухаресте плюс 21, в Петербурге переменная облачность, плюс 18, в Москве такая же погода, плюс 18 и безветренно.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг турнира в Мюнхене. В понедельник Южный выиграл у хозяина корта Матиаса Бехингера 7-5, 6-2. На соревнованиях в Эшторили Анастасия Родионова, сейчас представляющая Австралию, в трех партиях выиграла у россиянки Аллы Кудрявцевой. Футболист «Зенита» Данко Лазович считает, что борьба за чемпионство в премьер-лиге развернется между «Зенитом» и ЦСКА. «У нас отличная команда, которая должна претендовать только на победу. Думаю, основная борьба у нас развернется с ЦСКА. Кто выиграет очную встречу, тот и выиграет титул», — сказал Лазович. Накануне в российской премьер-лиге завершился 6-й тур. «Динамо» и «Анжи» сыграли в ничью 2-2. И вот что сказал после игры наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев.
«Мне кажется, мы в обороне допустили многовато ошибок, плюс надежность контроля мяча. То, что получилось, в первую очередь, из того, что получилось, я отметил то, что мы с начала второго тайма, каждый из игроков стал играть несколько лучше, удалось несколько так перестроить. И я думаю, что мы несколько лучше начинаем играть в атаке».
Футболист мюнхенской «Баварии» Анатолий Тимощук считает, что Феликс Магат может помочь московскому «Динамо». Этот тренер дает игрокам большие нагрузки. Для чемпионата России это хорошо. В турнире много движений и единоборств. Так что Магат не худший вариант, сказал Тимощук. Напомню, сейчас Феликс Магат возглавляет «Вольсбург». Также одним из претендентов на пост наставника «Динамо» является Валерий Газаев. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Впрочем, сам Газаев отказался комментировать информацию о своем возможном возвращении в «Динамо». Милош Ржига покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Атлант». Напомню, после завершения плей-офф Кубка Гагарина председатель наблюдательного совета «Атланта» Константин Седов и Милош Ржига обсуждали условия дальнейшего сотрудничества. Тогда специалист попросил время на обдумывание, в воскресенье принял решение покинуть «Атлант». И это все о спорте.
Одиннадцать часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Безопасность ядерной энергетики – приоритет человечества. Москва и Киев вспоминают чернобыльскую катастрофу. Россия и ЕС шагнули к отмене виз. Сколько будут стоить вредные привычки? Россия намерена резко повысить акцизы на алкоголь и сигареты. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Чернобыльская атомная станция – первенец ядерной энергетики Украины. 25 лет назад стала символом крупнейшей в истории техногенной катастрофы. Взрыв на четвертом энергоблоке, радиоактивное заражение, эквивалентное 500 хиросимским бомбам, изменили жизнь миллионов людей. По решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2003 года 26 апреля отмечается как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Четверть века назад человечество столкнулось с самым жестоким примером своей уязвимости перед технологиями, которые в любой момент могут превратиться из созидательных в разрушительные. Тогда в результате катастрофы радиация распространилась на огромную территорию. Больше всего пострадали Украина, Белоруссия и Россия, тогда еще Советские республики. Десятки пожарных и ликвидаторов, сражавшихся с огнем в расплавленном реакторе, погибли от лучевой болезни в первые недели и месяцы после взрыва. Еще более 4000 скончались позднее. Всего же на реке Припяти работали около 600 тысяч человек. Из них только на Украине 100 тысяч инвалиды. До сих пор зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по территории равна Люксембургу. Но это только там, где запрещено проживание людей. А ведь радиоактивное облако накрыло не только территорию СССР, но и ряд европейских государств. Последствия катастрофы приобрели трансграничный характер. Материальный ущерб огромен, но он несопоставим с потерями человеческих жизней. И несмотря на прошедшие 25 лет, масштаб трагедии до сих пор выходит за пределы человеческого понимания. В понедельник в Москве на вручение правительственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии президент России Дмитрий Медведев заявил, уроки Чернобыля актуальны как никогда, но прогресс не остановить.
События последнего периода напомнили человечеству, что расслабляться нельзя. И что при принятии важнейших решений необходимо учитывать весь комплекс вопросов, который может впоследствии отразиться на безопасности. Я, конечно, имею в виду ситуацию вокруг японской АЭС «Фукусима-1». В то же время мы не должны закрывать путь прогрессу. Мирный атом является самым дешевым и в целом экологически самым чистым видом энергии. Но стандарты, которые используются в этой сфере, должны быть высочайшие. Наша страна, кстати, извлекла в тот период целый ряд уроков, и в этом смысле наши стандарты в области атомной энергетики существенно выше, чем стандарты целого ряда государств. Весьма, кстати, продвинутых в технологическом смысле.
Эксперты сходятся на том, что поиск альтернативных источников энергии необходим, но прорыв в этой области – дело отдаленного будущего, и атомная энергетика еще долго останется востребованной, считает главный редактор журнала «Ядерная стратегия» Олег Двойников.
Естественно, будут сделаны выводы, чтобы внедрять достижения современной науки в обеспечении безопасности. Это естественная безопасность, когда управляющие решения будут вводиться не только персоналом, но и сам реактор будет запрограммирован на этом. Ну и кроме того, человечество не должно в принципе отказываться от тех достижений, которые оно уже получило.
Специалисты признают, в основе аварии, как правило, человеческий фактор. Россия недавно выступила с инициативой организовать международный центр по предотвращению техногенных катастроф. Теперь ответ за мировым сообществом. Сегодня на Украине проходят мероприятия, посвященные 25-й годовщине аварии в Чернобыле. В них примут участие президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Находится на Украине патриарх московский всея Руси Кирилл. Он помолился за упокоение душ погибших ликвидаторов и за здоровье сотен тысяч пострадавших от катастроф.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Россия и Евросоюз согласовали перечень совместных шагов, предваряющих подписание соглашения об отмене виз. Выполнив зафиксированные в документе условия, стороны смогут объявить дату введения безвизового режима между Российской Федерацией и Шенгенской зоной. Подробности у Натальи Полторацкой.
Перечень совместных шагов состоит из 4 разделов. В первом оговаривается степень защиты паспортов и прочих удостоверений личности. Решено, что распространяться будущее соглашение об отмене виз будет только на обладателей биометрических паспортов. И уже осенью этого года в Санкт-Петербурге начнется эксперимент по внедрению документов, соответствующих обновленным европейским стандартам. Более емкий чип будет хранить данные об отпечатках пальцев, о радужной оболочке глаз и ряд других биологических сведений о человеке. Во втором и третьем разделах речь идет о борьбе с нелегальной миграцией и о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности. Стороны опасаются, что облегченная процедура пересечения границ европейцами и россиянами привлечет преступников из третьих стран. Поэтому необходимо сразу договориться, как будет осуществляться контроль над прибывающими за рубежом иностранцами. Все эти шаги очевидны и не вызывают споров, комментирует зампредседателя Комитета по международным делам Госдумы Российской Федерации Андрей Климов.
Были еще пожелания закрыть южные границы, чем мы занимаемся активно, но не только для того, чтобы пойти на встречу Евросоюза, а еще для того, чтобы сами жизнь была спокойнее. Далее они просили нас перейти на более защищенные биометрические паспорта, что мы сами делаем, поскольку нам самим важно иметь собственные защищенные документы. И там есть еще некоторые технические проблемы, которые, в общем, также нами давно отмечены, и мы без Европейского Союза их решаем.
Самый проблемный раздел перечня – 4-й. Он называется «Международные отношения» и, в числе прочего, предусматривает создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. Здесь Европа пытается настоять на упрощении внутрироссийских регистрационных процедур, которые сейчас европейцы считают дискриминационными. Критики ЕС подвергаются требованию заполнять при въезде в Россию миграционную карточку и вставать на миграционный учет. В Евросоюзе таких мер нет. Россия же готова отменять эти процедуры, когда соглашение о безвизовом режиме будет подписано, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Алексей Громыко.
Россия уже пошла на большой шаг, когда заключила с Евросоюзом договор о реадмиссии. Что касается упрощения правил регистрации, я думаю, что здесь Россия будет идти на какие-то дальнейшие шаги, только если это будет приводить к никаким тактическим подвижкам, а к существенным переменам в режиме допуска российских граждан на территорию Шенгенской зоны.
Несмотря на то, что окончательно согласовать текст перечня шагов стороны должны на заседании Постоянного совета партнерства России-ЕС 19 мая в Санкт-Петербурге, ряд положений изменений уже не подлежат. Москва и Брюссель договорились, что без оформления виз европейцы и россияне смогут рассчитывать только на кратковременные поездки, не более 180 дней в году. Кроме того, соглашение коснется только стран Шенгенской зоны. Подписание документа запланировано на 9-10 июня, когда в Нижнем Новгороде состоится саммит России-ЕС. И тогда отмена виз будет не за горами. Контролировать выполнение обязательств весьма просто, поэтому искусственно затягивать вопрос или включать его в политику уже не получится. Инесса Фролова, Наталья Полторацкая, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
В Москве сегодня вечером состоится первая репетиция парада Победы. По центру столицы пройдут большегрузные тягачи с баллистическими ракетами, артиллерийскими установками и зенитно-ракетными комплексами, а также различного вида бронетехника. В городе перекроют десятки улиц. Для беспрепятственного проезда военной техники укреплены мостовые и подняты троллейбусные и трамвайные провода. Следующая репетиция назначена на 3 мая. Сам парад, посвященный 66-й годовщине Победы над гитлеровской Германией, пройдет 9 мая. И сегодня в России стартует акция «Георгиевская ленточка». На центральных площадях городов в преддверии праздника активисты будут раздавать черно-оранжевые символы Победы всем желающим. Их можно повязать на одежду, машины или сумки. Таким образом, каждый участник проекта отдает своеобразную дань памяти ветеранам войны и тыла за их подвиги. С 2005 года в рамках этой акции раздали более 60 миллионов ленточек по всему миру. Акция с каждым годом становится все более популярной за рубежом. Так, в этом году, 9 мая, байкеры на мотоциклах, украшенных георгиевскими ленточками, под советскими и американскими флагами, проедут по улицам Нью-Йорка. Они примут участие в посвященном Дню Победы импровизированном параде на Брайтон-Бич. В этот же день в Бруклине пройдет митинг, посвященный празднику Победы. Ну, а в Молдавии георгиевскую ленточку хотят запретить. Вице-спикер парламента Лилиана Полихович заявила о том, что ленточка не свойственна традициям страны. Нужно гораздо больше информировать население о значении символа, откуда он пришел и о ценности его для русских, добавила Полихович. Максим Измайлов продолжил тему.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 6 лет назад и сразу приобрела поистине огромную популярность. По словам организаторов, им удалось создать символ, который сплотил людей постсоветского пространства не только на собственной территории, но и за рубежом. И это неудивительно. Ленточка позволяет приобщиться к самому духу праздника Победы и еще раз сказать ветеранам «спасибо». Акция с каждым годом получает все большую популярность и, без преувеличения, международный размах, говорит один из организаторов акции, руководитель общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община» Василий Овчинников.
Ветераны, ну, их уже очень осталось мало, но они есть, и они по всему миру. То есть это даже в Австралии есть советские ветераны, которые, ну, сейчас там живут, их, не говоря уже о Европе или США, где есть люди, которые помнят эту войну, участвовали. Они просят посольства по всему миру, пришлите ленточек. В этом году надо сказать, что надо благодарность выразить посольствам. Они в этом году распространили информацию всем, кому требовалось, сколько ленточек, они всем их разослали.
Как говорят организаторы акции, это прежде всего возможность сохранить память о победе для молодого поколения и выразить благодарность ветеранам за их подвиг. Но несмотря на такой характер, у акции появились противники. Вице-спикер парламента Молдавии Лилиана Полихович заявила о том, что георгиевская ленточка – символ чужой для страны, и властям нужно обратить внимание на ее распространение. Молдова должна начать программу по продвижению собственных национальных ценностей, добавила Полихович. Такую реакцию молдавского руководства можно приравнять к заявлению против Дня Победы, отметил в интервью «Голосу России» молдавский политолог, руководитель информационно-аналитического портала ava.md, доктор исторических наук Виталий Андреевский.
Потому что Гимпу в свое время заявил, что мы проигравшая сторона, когда он был в Рио президентом в этой войне. И, к сожалению, сторонников этой идеи есть еще и в парламенте, в том числе и на очень высоких постах. Поэтому не надо искать что-то другое. Тут четкая политическая подоплека. Непризнание итогов Второй мировой войны, непризнание победы России в этой войне.
Кроме того, в этом вопросе мнения власти и граждан диаметрально противоположны. Акция «Георгиевская ленточка» полюбилась молдаванам, говорит Виталий Андреевский.
Более того, люди разыскивают эту ленточку, не только ждут, когда им принесут, а сами ищут, где ее можно достать, вешают на машину, на рукав, там, на лацкан пиджака. То есть это достаточно популярная традиция в Молдове, особенно среди народа.
Победа – это то, что объединяет большинство стран бывшего Советского Союза. Попытка запретить акцию – это намерение молдавских властей порвать с историческим прошлым, заявил Виталий Андреевский. Однако народная память о войне, в том числе и через ленточку, остается неизменной. Самый яркий пример тому – самодельные георгиевские ленточки, которые порой можно увидеть на одежде простых людей. Максим Измайлов, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Российский Минфин в понедельник смягчил планы по усилению налоговой нагрузки на табачную и алкогольную отрасль, пообещав умерить темпы повышения акцизов на вредные привычки. Примерно на 25-30% в ближайшие годы будут расти акцизы на водку и на 40-42% на табак. Но даже при этом они будут ниже, чем в наших странах-соседях, сказал министр финансов Алексей Кудрин, накануне выступая на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития России. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Скажите, что пишут по этому поводу газеты. Интересно, сколько теперь будет стоить литр водки в России?
Если новые правила примут, то пишут о том, что литр водки будет стоить как минимум в два раза больше, чем сейчас. Но в целом новые поправки, они гораздо более менее болезненны для бизнеса, чем это планировалось изначально. О том, что пишут по этому поводу эксперты и газеты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Акцизы на табак и алкоголь будут расти постепенно. Как пишут ведомости, обещания чиновников с каждым днем становятся все оптимистичнее для бизнеса. Так, премьер-министр Владимир Путин заявил, что повышение акцизов не станет основным инструментом, который покрывал бы выпадающие доходы в связи с возможным понижением соцвыплат. Глава Минфина Алексей Кудрин пояснил, что акцизы будут расти постепенно, на 25-30% в год. Еще на прошлой неделе, напоминают ведомости, инициативы были менее приятны для бизнеса. На сигареты их предлагалось повышать на 40-42% в год, а на крепкий алкоголь до 500 рублей за литр этилового спирта с 2014 года. И это уже было смягчением позиций. Изначально Минфин предлагал довести акциз на спирт до 900 рублей, а на сигареты с минимальных 360 рублей до почти 900 за 1000 штук. Для алкогольной отрасли увеличение ставки акциза на 10% более чем достаточно, считает предправление Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. Сейчас идет активная легализация рынка, и в противном случае, поясняет эксперт, не будет ни дополнительных расходов в бюджет, ни регулируемого потребления, ни легального производства. Эксперты табачного рынка поддерживают плавное увеличение акциза. Они подчеркивают, что при резком росте потребители перейдут на дешевую нелегальную продукцию, ввезенную незаконным путем или произведенную подпольно. Казахстанский дипломат напал на самолет. Как сообщают «Известия», советник казахстанского представительства при ЮНЕСКО Валерий Толмачев пытался взять в заложницу стюардессу авиарейса «Париж-Рим». По словам очевидцев, он угрожал девушке пилкой для ногтей и требовал изменить маршрут и следовать в Триполи. Пассажир был в возбужденном состоянии и даже нанес бортпроводнице ранение. Члены экипажа сумели его скрутить и ввести успокоительное. Время мужчина был передан итальянской полиции. После 5 часов допросов ему предъявили официальное обвинение. Мотивы странных действий дипломата пока не установлены, как и то, зачем он выбрал пылающую гражданской войной Ливию в качестве убежища. «Я никогда не замечал за ним особого стремления попасть в Триполи или разговоров о Каддафи», заявил постпред Казахстана при ЮНЕСКО писатель Алжас Сулейманов. Причиной агрессивных действий дипломата могло стать душевное расстройство из-за ложного диагноза. У Толмачева случился казус со здоровьем. Какой-то врач сказал ему, что у него рак. Но на повторном обследовании выяснилось, что это элементарный гастрит. Судя по всему, Толмачев результатам не поверил, и у него случился срыв. Как сообщает «Известия», Астана выразила готовность сотрудничать с Римом по этому инциденту. МИД Казахстана уже связался с адвокатом Толмачева, которому по местным законам грозит от 6 месяцев до 8 лет заключения. Программа содействия переселению соотечественников может стать бессрочной. Подробности в российской газете. По данным издания, новая программа будет иметь несколько принципиальных отличий от действующих. Во-первых, она будет постоянной. Первоначально она была рассчитана до 2012 года, но по сути не оправдала надежд. Российские власти предполагали, что программой воспользуются как минимум сотни тысяч человек, а переселились пока 32 тысячи. Второе принципиальное новшество, о котором пишет РГ, теперь участники программы не будут привязаны к конкретному месту работы. Они могут вести собственный бизнес, учиться, словом, самостоятельно решать свою судьбу. Еще одна новинка – уточняется понятие члены семьи. Сейчас по закону членами одной семьи являются родители и дети, а, например, дедушки и бабушки – отдельная семья, что сразу сужает круг потенциальных переселенцев. В таком же положении оказались и приемные дети, то есть они тоже не считаются членами семьи. Новая редакция программы должна снять эти несуразности. В среду РГ обещает опубликовать поправки в налоговый кодекс и в закон о правовом положении иностранных граждан. Согласно документу, для участников госпрограммы содействия переселению и членов их семей снижается ставка подоходного налога с 30 до 13%, а также отменяется госпошлина за регистрацию по месту жительства. РГ считает, что если бы поправки появились несколько лет назад, число участников госпрограммы было бы значительно больше. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Решение многих важнейших задач в России невозможно без улучшения инвестиционного климата. С таким заявлением накануне выступил президент Дмитрий Медведев на совместном заседании Комиссии по модернизации экономики и попечительского совета фонда Сколково. Президент напомнил, что несколько дней назад обсуждал с правительством первоочередные меры по решению этой задачи. Говоря о перспективах создания награды, он подчеркнул, что это будет пример для продвижения инновационных разработок по всей России. Президент потребовал более динамично открывать возможности этого центра для российских участников. Все их проекты, которые прошли экспертную оценку, должны немедленно финансироваться и пользоваться положенными привилегиями, сказал Дмитрий Медведев. Но тем временем инновационный бум в России выходит на новый уровень, культурный. Скоро в стране появится еще один, теперь уже гуманитарный, и наград. За реализацию масштабного проекта отвечает главный в России идеолог современного искусства, культуролог Марат Гельман. Его предыдущее достижение, проект «Пермь. Культурная столица», привело к настоящему ренессансу уральского города. Новое начинание здание должно превратить один из районов Подмосковья в гуманитарный центр с мировым именем. Столь амбициозная задача – не плод досужих фантазий. По словам автора проекта, общественная и культурная модернизация – одно из главных условий модернизации общей. Тем более, что в гуманитарной сфере сегодня происходит гораздо более бурное развитие, отметил в интервью радиостанции «Голос России» Марат Гельман.
Сегодня имеется большинство инноваций, они носят гуманитарный характер, а не технологический. И для России это очень важно. Здесь прорыв гораздо более вероятен. Представим себе, что у нас есть две группы ученых, творцов. Одна хочет превзойти iPad, а другая хочет превзойти Гарри Поттер. Очевидно, что у той группы, которая хочет превзойти Гарри Поттера, гораздо больше шансов. Но еще более интересно то, что, допустим, обе группы не достигли своего результата. Не сделали iPad, но он вдвое тяжелее или там в полтора раза дороже. Вот такой iPad он не нужен никому. А если мы создали вот такой мир сказочный, за которым тоже стоят миллиарды обороты, и он, допустим, не такой популярный, как Гарри Поттер, он все равно может иметь локальное распространение. То есть в гуманитарной сфере открытие не универсальное, а уникальное. Это очень важно, потому что в этом случае мы уходим от лобовой конкуренции.
Площадка для реализации идеи – строящийся город Большое Завидово. Он расположен на границе Московской и Тверской областей, рядом с президентской резиденцией. Марат Гельман говорит, что не против сравнения своего детища с другим масштабным подмосковным проектом Сколково. По его словам, этот топоним уже стал именем нарицательным. Однако по ходу воплощения проекта Большое Завидово невольные ассоциации исчезнут.
Это очень хорошее место. Больше сама территория. Кроме всего прочего, есть возможность разрастаться. В смысле, Сколков может разрастаться некуда. Вторая ключевая особенность – отсутствует инфраструктура. Но в гуманитарной сфере она научилась осваивать инфраструктуру прошлого. Вот я сейчас сижу в Твери, в здании речного вокзала. То есть раньше использовалась под вокзал, потеряла свой функционал, но сейчас будет музей современного искусства. То есть издательства, культурные центры, архитектурные бюро, они очень эффективно для своей деятельности могут осваивать инфраструктуру, оставшуюся от индустриального периода. Третье отличие от Сколково будет в том, что якорем будет не университет, а такой конгресс-форум-центр.
Однако главное отличие двух иноградов – источники инвестиций. По словам Гельмана, в коммерческий потенциал Большого Завидова, помимо отечественных, уже поверили иностранные инвесторы, а значит, иноград почти не будет отвлекать на себя бюджетное финансирование. Роль государства в проекте ограничится регулированием льготного режима для компаний-резидентов.
Немаловажным является то, что этот проект делается не на государственные деньги. На каждом этапе будет все время отслеживаться эффективность инвестиций. Но сейчас пытаюсь это формулировать, правила привлечения. Мастер-план существует, и после этого будет разработана оферта, то есть открытое предложение к другим инвесторам. У нас есть договоренности с Тверской областью, планируем договариваться и с федеральной властью. Но это будут уже конкретные договоренности. Например, Тверская область для всего бизнеса, который связан с издательским процессом, писателей, литераторов, паблишинг-хаусов, где специальные налоговые льготы.
Общая стоимость гуманитарного клондайка, как окрестили Большое Завидово журналисты, пока не называется. Известно только, что это будет не менее 100 миллионов долларов.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В Волгограде ужесточены меры безопасности после взрыва у зданий городской ГИБДД. Под усиленную охрану взяты объекты жизнеобеспечения, а также здания исполнительных и законодательных органов власти. Взрыв прогремел рано утром. В полицию поступил звонок о том, что неизвестный оставил подозрительный пакет у здания инспекции. Взрыв прогремел за несколько минут до прибытия специалистов. Мощность устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал. Были сорваны ворота, поврежден забор. Возбуждено уголовное дело. Губернатор взял под личный контроль расследование взрыва. Независимую экспертизу по делу умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского рабочая Группа президентского совета по правам человека планирует завершить в мае, сообщила член совета глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она была инициатором создания рабочей группы по делу Магнитского. Сегодня же газета «Ведомости» написала, что рабочая группа сочла дело Магнитского сфабрикованным. Сам юрист утверждал, что его уголовное дело – это месть за показания о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. В Москве злоумышленники обокрали квартиру советника президента, имя которого не называется. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что кража могла быть совершена с конца марта. Преступники взломали замок и забрали из квартиры служебное удостоверение, ключи от служебного кабинета и ключи от сейфа с печатью, а также социальную карту москвича, зарплатную карточку, золотые украшения и серебряную медаль. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На сайте президента сообщается, что у главы государства 8 советников. Власти Петербурга разрешили первомайское шествие националистов по Невскому проспекту. Об этом Интерфаксу сообщило бывшее руководство, запрещенное ДПНИ. Из-за запрета движения во время шествия и митинга националисты не будут поднимать знамен с символикой движения, а ограничатся использованием российских, государственного и имперского флагов. Между тем, гей-активисты заявляют о разрешении своей акции в центре Москвы 28 мая. Власти рекомендовали организаторам сократить число заявленных участников до 500 человек. Дмитрий Гаврилов, Радио «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
В тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада, ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих.
Здравствуйте! Дай вам Бог мягкой абсорбции. Такую надпись мне сделал много-много лет назад Михаил Михайлович Казаков. Мы встретились с ним в его московской квартире, тогда он еще жил на Ордынке, и разговор сразу же зашел об отъезде. Он только что вернулся в Россию, а я собирался ее покинуть. И каждый думал, что сделает это ненадолго. Я в итоге вообще отказался ехать покорять заморские театры, где собирались ставить мои пьесы. Пьесы-то поставили, но автор к ним ехать не решился. А Михаил Михайлович уже никогда, по крайней мере, так он мне сказал, не отправится снова за границу. Отправился. И оттуда пришло известие, что он ушел от нас. Мое общение с Михаилом Михайловичем началось, как и большинство его творческих дружб, с наших разговоров о постановке моей пьесы о Марлен Дитрих. Пьеса называлась «Прощай, Марлен, здравствуй». Чем-то она зацепила Михаила Михайловича. Я чувствовал себя с ним в первые минуты скованно, но если бы не его трубка. Он потом мне рассказывал, что эта трубка многих спасала. Пока он ее доставал, пока набивал и раскуривал, томительность первых секунд знакомства проходила, и вам казалось, что вы знаете этого человека давно. Он так хитро поглядывал на вас одним глазом, что вам сразу становилось понятно. У вас все сложится с этим человеком. Он берет вас в свою команду. Михаил Михайлович тут же с порога, на первой же затяжке, стал рассказывать, как познакомился с Марлен Дитрих. Это было в начале 60-х. Марлен приехала в Москву. После ее феноменального выступления в театре эстрады, о котором Михаил Михайлович ничего почему-то не вспомнил, он, в числе других, был приглашен на ужин со звездой в каком-то пафосном московском ресторане. Ужин устраивало американское посольство. Молодой Михаил Казаков был тогда звездой номер один в России. Он уже снялся у Михаила Рома. Про него писали в газетах. Он считался абсолютно европейским актером. И вот он был приглашен.
Я помню, что он почему-то остановился в своих воспоминаниях на галстуке, который был на нем. Видимо, цветовая гамма, вообще понятие вкуса для него очень много значили. И вот он вспоминает, как вошла Марлен. Она немного опаздывала. Гости, американцы, русские звезды, ее уже ждали, а ее все не было. И вдруг кто-то пустил по столу, а это, кажется, был один большой стол, крытый белой скатертью. Во главе сидел или стоял американский посол, а все гости вдоль. И вот кто-то пустил информацию, что Дитрих на фуршете у Фурцевой, который они устроили прямо в кабинете директора театра эстрады. Спустя час она, немного под шофе, появилась в ресторане. Ее посадили по центру стола, рядом с молодым Казаковым. Она сразу стрельнула по нему глазами. А вот дальше началось чудо восприятия. Восприятие ее глазами Казакова. Он мне рассказывал, как и во что она была одета. Фамильярно или надменно она с ним была, как соседка по столу? Нет. Он стал рассказывать о том, какой он ее видел. И это было для меня самое интересное. Первое, что отметил Михаил Михайлович. Марлен была в короткой юбке, что было смело для 60-летней женщины. Мужчины замерли. Марлен окинула всех своим знаменитым надменным взглядом. И тут же безошибочно высчитала, кто есть кто в разношерстной компании. Она седьмым чувством определила самого главного в этой компании, поднялась и двинулась к свободному стулу рядом с ним. Стул был рядом с Михаилом Михайловичем Казаковым. По мнению вспоминающего эту историю Михаила Михайловича, самое удивительное в ней было бессмертие. Или ему так хотелось, чтобы это читалось именно как бессмертие. На вид 60-летней актрисе можно было бы дать не больше 37, но когда она замирала или о чем-то на секунду задумывалась, на ее лице начинал проявляться, как снимок в фоторастворе, возраст 37, 38, 39, 45. Потом, как вспоминал Михаил Михайлович, она спохватывалась, сбрасывала оцепенение, начинала шутить, смеяться, прикуривать сигарету. Ни на секунду не останавливалась, исключая возможность рассмотреть себя. И время начинало течь вспять. 45, 43, 42, пока не застывало на отметке 37. Никогда больше ни от кого я не слышал таких потрясающих наблюдений о сути актерской профессии. Актер должен гипнотизировать своим образом. Он должен его нести. Мне кажется, Михаил Михайлович никогда не забывал этого урока. Но тогда в его московской квартире мы почему-то очень много говорили о смерти. Смерть словно была делителем некой математической операции, произведя которую ты начинал понимать истинный вес человека. И неважно, известный был человек или нет, после его ухода остается не это, остается качество души. Мне кажется, Михаил Михайлович, не педалируя, придавал большое значение снам. Во всяком случае, он охотно их рассказывал. Рассказывал как часть реальности, потому что общение с иными мирами тоже входило в часть его натуры. Это было лишено мистики. В тот раз он вспомнил, как ему приснился Евстигнеев. Они вместе играли в «Современники», и Евстигнеев что-то советовал Михаилу Михайловичу. Вообще, мне кажется, что, судя по частоте воспоминаний о Евгении Евстигнееве, именно этот человек был наиболее близок к Казакову по духу. В зрелые годы в Михаиле Михайловиче стал проявляться дух высочайшего неудовольствия или даже требовательности ко всему, начиная с самого себя. Он стал замечать в своей профессии малейшие изъяны и, как мне кажется, склонялся к тому, чтобы все больше и больше заниматься литературой, размышлять о литературе. Поэтому для него так важен был его диалог с Бродским, который он все время, читая его стихотворения, будучи сам сыном писателя и очень точно разбираясь в литературе, вел не прекращая. Он требовал от других и от себя, в первую очередь от себя, очень подробного и жесткого интеллектуального анализа. Он не боялся признавать свои ошибки и не считал нужным скрывать ошибки других, даже если это были его друзья. Ему хотелось классической ясности, гармонии, Но эту гармонию он не находил ни в чем, если речь шла об искусстве, кроме своих моноспектаклей, во время которых он божественно читал стихи. Помню, как ему во время нашей встречи позвонил Олег Меньшиков, и Михаил Михайлович стал ему довольно откровенно выговаривать свое мнение о каком-то недавнем фильме Олега. Речь шла то ли о роли Остапа Бендера, то ли о роли доктора Живаго, я не помню. После разговора озадаченный Михаил Михайлович сказал мне: «Он все время ржет. Я ему говорю, он все время хохочет». Мне кажется, что Михаил Михайлович верил в исправляющую силу слова. Ему казалось, что стоит только назвать ошибку по имени, как она моментально исправится. Может быть, он и был прав. Во всяком случае, тот, кто думал, что он стал в последние годы раздражительным, наверное, не понимали, что он стал невероятно сильно стремиться к идеалу. Малейшая фальшь его страшно коробила. Вот почему, собираясь сделать много проектов, он так какие-то и не сделал. Он не мог позволить себе несовершенство.
Плывет в тоске необъяснимой, пчелиный хор сомнамбул пьяниц, в ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец, и выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками.
Когда мы уже встречались с ним в его новой московской квартире, где он жил со своей молодой женой, опять речь, естественно, заходила о каких-то новых спектаклях и обязательно о его любимых детях, о Мише и Зое. Вот их он боготворил, особенно маленькую Зою. По-моему, он говорил, что она невероятно похожа на его маму. Помню, с какой иронией он рассказывал о своей роли психоаналитика в фильме «Любовь, морковь». Это был эпизод. Михаил Михайлович, наверное, возмущало то, что он не мог в течение 5 или 7 минут экранного времени вместить все, что он хотел рассказать о своем персонаже-психотерапевте. Ему хотелось чего-то очень и очень глубокого. Суть его переживаний, наверное, выскажут его собственные мемуары. Так или иначе, он косвенно стремился только к одному – классической ясности. В этом смысле он совершенно не признавал вторую ипостась искусства, дионисийскую, отвергающую рациональное начало в творческом акте, и ценил только аполлоническое начало, то есть классическое, которое можно передавать через школу, через повторение пройденного, через беседу. Не знаю, я как раз сторонник теории, что в искусстве ничему научить нельзя. Ты это умеешь или нет? Это как инстинкты. Птенец орла, только вылупившись, машет крыльями и пробует взлететь. Он еще не знает, что ему покажут мама с папой, чему они его научат. Он сразу делает то, в чем нуждается. Михаил Михайлович в последние годы жизни нуждался в воспоминаниях. В старой компании ему явно не хватало своих великих друзей. Я не удержался перед сегодняшней передачей и залез в книгу его воспоминаний. Она говорит о Михаиле Казакове так, как не скажет никто. Приведу вам фрагмент, который, как мне кажется, очень волновал Казакова. Каким должен быть чистый гений в жизни? Являть собой доказательство аполлонического начала, то есть проявлять во всем сдержанность, чувство такта, меры, или наоборот, поддаваться стихийным влечениям? Повторю, мне показалось, что Михаил Михайлович сторонник как раз аполлонического начала в искусстве, то есть начала рассудочного, подконтрольного разуму, но в жизни его привлекали гении, которые доказывали, что природа гениальности может быть сполна явлена другим только в обстановке хаоса. Ярчайший тому пример – Олег Даль. Вот что Михаил Михайлович писал о нем. «Не хочу оскоплять память о таком великом артисте бесполыми теоретическими выкладками. Лучше навлеку на себя гнев ревнителей чистого театроведения и расскажу о Дале, каким он был явлен мне». В большой квартире на Садовом кольце было много народу. Праздновали свадьбу Олега. Родственники Даля, друзья и, конечно, весь театр «Современник». И, конечно, пьем. Большой Олег, имеется в виду Олег Ефремов, тоже здесь. Пьет, как и все. Из-за стола уже встали, но пить продолжаем. Обстановка какая-то нервозная, хотя тосты, шутки, все как положено. И вдруг Олег Большой ласково говорит, обращаясь к невесте Олега Даля. «Иди сюда, лапуля моя». Лапуля идет и садится на колени к тому, кому мы... И садится на колени к тому, кого мы все отчаянно любим, обожаем, боготворим. «А любишь ты все-таки меня, правда, лапуля?» «Нет, никто никому не дал в морду, не стрелялись, не дрались на саблях, никаких там милостивый государь и прочее. Просто шок, неловкие шутки, ничего не понимающие родственники Олега Даля. Даленок, как называл его Михаил Михайлович, был как в сомнобулическом сне, слоняется по собственной квартире, на собственной свадьбе, а потом алкоголь и исчезновение дня на 3-4. Не знаю, пил ли он студентом, может быть, да, как и все студенты, то есть нормально попивал. Был ли он предрасположен к болезни? Скорее всего, да. Но тогда он исчез, пропал, ушел из жизни, пока только театра, в первый раз. Увы, не в последний. Уходы, исчезновения в неизвестном направлении в последующие годы время от времени повторялись. Собирались собрания, брали на поруки, любили, прощали, не выгоняли, так сказать, боролись за товарища, пытались перевоспитать. Даль каялся, спокойно, без экзальтации. Даже не каялся, а стоял перед коллективом единомышленников, где почти каждый был не дурак выпить, смотрел в себя и молчал. На вопросы отвечал односложно. «Конечно, разумеется». «Обещаешь?» Кивал головой, не глядя в глаза. Потом все повторялось. В этом отрывке воспоминаний Михаил Михайлович сказано самое главное. Его удивление, а это удивление большого артиста, как гений может сочетать в себе теневые стороны. Повторяю, сам Михаил Михайлович, как мне кажется, вырос в твердом убеждении, что гений и злодейство – вещи несовместные. Но его творческий опыт убеждал его в другом. «В современнике пили многие», — вспоминал он, — «чтобы не сказать все. Мужчины, попивали и женщины, однако алкоголиков было мало. Мы были просто-напросто молоды и очень здоровы физически. Я пил, как и все, а часто и больше других. Но настоящих срывов за 11 лет насчитываю только 3. 2 раза проспал явку на спектакль. Правда, 1-то раз хоть с опозданием, но прибыл и отыграл спектакль, причем играл более или менее нормально. И лишь во 2-м акте вдруг полный провал памяти. Было жутковато, но ничего, выпутался, довел роль до конца. И только однажды я заявился на сцену пьяным в стельку, в дым, в дрободан, на спектакле «Третье желание», который пришелся на вечер 1 января. На вечер, оказавшийся, разумеется, продолжением веселой новогодней ночи, ничего кошмарнее я из всей своей сценической жизни не припомню. А как страшно было партнерам. Им в такой ситуации всегда страшнее. Уж я это знаю по тем редким случаям, когда оказывался в их отчаянном положении. Добавим, что играл я в искрометной комедии и к тому же главную роль. Вот только глагол этот «играл» тут не подходит. Ни твой язык, ни твое тело не повинуются, они перестали быть твоими. Это засело в меня глубоким страхом и уберегло от повторений. Хотя пить, как говорится, в свободное от работы время я еще не прекратил. Но до поры это оставалось фактом всего лишь моей биографии и драмой только моих близких. Михаил Михайлович, как идеальный судья, дает оценку своим друзьям и коллегам. Самые идеально дисциплинированные в актерском мире – это Игорь Кваша и Олег Табаков. Актеров, от которых зависела судьба спектакля, состояться ему вечером или нет, практически почти не бывало. Разве что только один большой Олег, Олег Ефремов. Но он был Ефремовым, и этим все сказано. Тогда заменяли спектакли, или же Ефремова страховали дублеры, до скандалов не доходило никогда. И вот возникает в молодом современнике угроза номер 2. Олег маленький, даленок. Этот курчавый, светлоголовый лель. С ясными глазами, с обаятельной, застенчивой улыбкой, чертовски талантливый, истинно русский артист, не знающий отбоя от предложений сниматься в кино, прекрасно играющий на гитаре и замечательно поющий песни и романсы, окруженный всеобщей любовью, имеющий много поклонников, поклонниц и, конечно, завистников. Иначе какая к черту слава? Вот эта фраза меня потрясла. Казаков всегда считал, что славы без зависти не бывает. Поэтому он так легко относился к критике и сам искренне критиковал других, когда это было нужно. За славу нужно платить. Это только мы, наивные почитатели того или иного артиста, верим, что у них все в жизни гладко. Мы не представляем, сколько гадостей приносит публичная жизнь, сколько писем самого гадкого содержания может прийти в адрес любимого большинством артиста. Если человек слаб, он на них откликнется, зажмется, начнет что-то в себе исправлять и погубит себя, как погубил Вацлав Нежинский. Если артист сильный, он пройдет мимо критики. И это тоже качество большого артиста. Вранье, когда говорят, что критика лечит, она только калечит. Талант заключается в том, чтобы пройти мимо нее, потому что критика не что иное, как безопасное сведение счетов. Казаков справедливо возмущался, когда продали, говорили, зазнался, водка губит, слишком легко все дается. Вот обычные, привычные, на поверхности лежащие тусклые слова, которые говорятся в подобных случаях. Так сказать, идеальная схема. Даля погубила водка. А что, разве не так? Да так, но в то же время и не так, не совсем так. Совсем не так. Хочется закричать, защитить, уберечь его память, но, увы, и это было бы ложью. Так в чем ответ? Где истина? Михаил Михайлович ее дает. Молодой Даль много пел. Он именно умел петь, а не разговаривать под гитару. Самый мой любимый кусок в воспоминаниях Михаила Казакова – это его воспоминания о приезде в Москву договариваться о гастролях Дина Рида, американского певца. Пришел Дин Рид, современник, на спектакль. Татьяна Лаврова и Михаил Казаков играли двое на качелях. Собственно, американец и пришел по приглашению Лавровой, с которой познакомился на кинофестивале где-то в Южной Америке. Татьяна тогда была женой Даля. Олег подъехал к концу спектакля, и мы, вспоминает Михаил Михайлович, вместе с Дином Ридом и его переводчиками, это были двое молодых людей, он и она, отправились сначала в отдельный кабинет ресторана «Рагви», а затем поехали допивать в номер гостиницы «Украина», где проживал американский артист. Рид показывал нам свои рекламные альбомы и проспекты с фотографиями из ковбойских фильмов, о которых мы понятия не имели. И мы с законным для конца 60-х годов интересом их разглядывали. Откуда нам было знать, что певец Рид фактически неизвестен у себя на родине? Для нас-то он был заморской штучкой, певцом, киноактером. Известность он получил только благодаря советской пропаганде, которая вдруг усмотрела в антимилитаристских высказываниях певца что-то нужное. Стремление певца к славе, стремление любой ценой, сблизило его с соответствующими спецслужбами социалистического лагеря, и он получил, что хотел. Но тогда никто из советских актеров ничего этого не знал. Лаврова в тот вечер, затем перешедший в утро, была, естественно, в центре мужского внимания, и между Далем и американцем сразу возникли отношения, не лишенные конкурентности. «Я был, — вспоминал Михаил Михайлович, — чем-то вроде буфера. К тому же играл роль доставалы отдельного кабинета в Арагве, тамады и тому подобное, и так далее. Впрочем, атмосфера была дружелюбная, скандалом не пахло, и я выполнял функции тамады не без удовольствия и с интересом. В номере Рида была гитара. Мальчик и девочка из госконцерта шептали мне: «Миша, попросите его спеть. Он так поет. Вы получите такое наслаждение. Это ведь не каждый день вам выпадает счастье сидеть с Дином Ридом. Попросите. Воспользуйтесь случаем». Я воспользовался. Рид спел что-то фольклорное, потом еще спел. Как бы не прочь был петь и больше, и тут Даленок на каком-то похожем на туземный языке сказал: «Дин, hello, give me instrument, please». Даль подстроил гитару и вывел чистым высоким звуком: «Там вдали за рекой зажигались огни». И так далее. Потом он пел Есенина, потом все вперемешку. Ихний Дин обалдел, заморский Рид охренел, потом спросил Даля: «У вас есть диски? Много?» У Даля не было дисков. Он не выступал на телевизионных огоньках. Он не сделал есенинской программы. Он не снялся, снимаясь много, в истинном музыкальном фильме. Он не сыграл Гамлета, не сыграл пушкинского Моцарта. Он не и еще раз не. Он, собственно, ни черта не сделал из того, что обязан был сделать. Почему? Я еще не готов ответить. Вот это «не готов ответить» было главное в характере Михаила Михайловича. В последние годы, слушая его, ты начинал верить, что он точно знает все. В нем была мудрость еврейского патриарха и обаяние мальчишки. И он в самом деле с его опытом знал очень многое. Но он не спешил назвать истину вслух. Может быть, потому что мысль изреченная есть ложь. Михаил Михайлович, как и Олег Даль, всегда мечтал о каком-то неведомом, сказочном концерте, спектакле, фильме, чтобы выйти вперед, когда подойдет его темп, и начать вдохновенно импровизировать на заданную тему. И чтобы потом к нему присоединились его товарищи по искусству и публика, и он бы их всех ввел в каком-то органичном экстазе, в царство слова. Вот чему он служил. Слово в его устах завораживало. Он просто верил в силу слова. Может быть, это досталось ему от его генов? Думаю, что так. В этом и есть для меня весь Казаков. Полагая всю жизнь, что искусство можно поверить алгеброй, полагая, что можно чему-то научить других, он все время убеждался, что правда в искусстве не от ума, а от сердца.